Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Купец и жемчужина». Сегодня четвертая, заключительная часть. Адам, первый человек, был, согласно Бытия 2, стих 7, создан Богом, как дело рук его. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Человек воспринял дыхание Бога как дыхание жизни, но каждый человек, который принадлежит к Церкви Иисуса, рожден свыше. Я хочу показать вам разницу между созданием и зачатием, или порождением. Рождению предшествует зачатие. Согласно первого послания Петра, глава 1, стих 3, «Все дети Божьи возрождены, то есть вновь рождены, рождены свыше». Читаю этот текст. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». В семени для рождения свыше мы видим, согласно первого послания Петра 1:23, Слово Божье. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Как у Адама, так и у природного человека не сказано со стороны Бога о зачатии, но говорится о создании, хотя в принципе человек создан по образу Бога. Но на основании этого действия речь не идет о детстве. Бог не усыновил нас так, как детей, но как спасенные мы стали детьми Божьими через зачатие Его семенем, которое мы видим в Слове Божьем, но не через усыновление». Отсюда происходит и право на наследство, которое мы имеем от Отца, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». В Адаме, можно сказать, мы видим прообраз Бога наружу. Он говорил, значит, он имел уста. Он мог видеть, значит, он имел глаза. Он мог слышать, значит, он имел уши. Следовательно, он являлся прообразом определенных божественных качеств в материи. Но в рожденном свыше человеке, в этом новом творении, мы видим прообраз Бога внутри, со стороны Божьей сущности и Его мышления. Поэтому Петр говорит, что мы соделались причастниками божеского естества. Читаю из второго послания Петра, глава 1, стих 4. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Мои дети являются причастниками моего естества, моей природы. Это совершенно нехорошо». Почему? Потому что они мною зачаты. Так как Адам не имел в себе внутренние черты Божьей сущности, то он был подвержен искушению и мог пасть в грех. Точно так и сатана носил на себе только внешние черты Божьей сущности – власть, славу, силу, красоту и мудрость – как внешние атрибуты или свойства. Согласно Иезекииля 28, стих 12, он был печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Но он не носил в себе Божию внутреннюю сущность. Об этом он не знал. Бог скрыл это от него. Как дети Божьи, мы являемся невестой Агнца. Именно в этом Бог, как купец, пришел к своей цели. Послание евреям 12, стих 2 сообщает нам о высоте цены в соответствии с выигрышем, который Господь Иисус приобрел, взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Духовный плод, который Иисус приобрел через свою смерть на Голгофском кресте, и радость в этом плоде – это его выигрыш. Выше я отметил, что скажу вам одно предложение, в котором я покажу, как думают большинство верующих о Церкви Иисуса и Израиле, а именно – согласно суверенного, то есть независимого избрания Бога, Церковь Иисуса имеет перед Израилем мощное преимущество. В этом вопросе я придерживаюсь другого мнения. Практически призвание своего народа, Израиля, Бог начал через Авраама, которому, как мы выше отметили, Он трижды дает обетование. Когда дело дошло до вывода Израиля из Египта, чтобы увести его в обетованную через Авраама землю, то Бог дает своему народу закон, и в этом законе субботу. На нашем сайте имеется проповедь «Исцеление в субботу». Чтобы возобновить в вашей памяти важность субботы, как для Господа Иисуса, так и для Его народа Израиля, я приведу из этой проповеди отрезок, в котором мы видим эту важность. Исцеления, совершенные Иисусом в субботу среди Своего народа, очень бросаются в глаза, чрезвычайно интересны и имеют в истории Израиля глубокий духовный смысл. Иисус пришел к своему народу, чтобы ввести его в тысячелетнее царство, на которое указывает суббота покоя, как мы выше отметили. Обратимся теперь к посланию евреям и коротко рассмотрим несколько стихов. В послании евреям глава 4 стих 1 читаем о покое Господа. Все люди, как язычники, так и евреи, которые не воспользуются возможностью войти во время благодати в покой, окажутся опоздавшими, то есть уйдут в вечную погибель. Стих 6. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, то есть евреям, не вошли в него за непокорность. Стих 9. «Посему для народа Божия еще остается субботний покой» или субботство. Из стиха 6 и 9 мы видим, что Божий народ знал, что Иисус – их Мессия, и что Он имел цель ввести свой народ в покой тысячелетнего царства. 6 дней должен был народ работать, а на 7-й – в субботу отдыхать и не производить никакой работы. А из стиха 4 той же главы следуют поразительные выводы, ибо нигде сказано о 7-м дне так, и почил Бог в день 7-й от всех дел своих. Уже при сотворении мира Бог имел цель создать себе народ, и в 7000 лет существования людей на земле ввести его в покой, подобно тому, как и он на седьмой день отдыхал от всех своих дел творения. Шесть дней Бог творил, а на седьмой день отдыхал от всех своих дел. Именно поэтому Святой Дух придает в Слове Божьем субботе такое важное значение, ставит на субботу такое ударение. Суббота упоминается в Писании более 100 раз, но с объяснением о чрезвычайной ее важности она упоминается 6 раз. Коротко рассмотрим эти 6 мест Писания. Первый раз суббота упоминается в Исходе глава 16 по поводу ропота Израиля о мясе и хлебе, которые в Египте они имели в изобилии. Исход глава 16 стихи 23 и 26. «И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня». Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. Шесть дней собирайте его, а в седьмый день, суббота, не будет его в этот день. Второй раз в этом смысле упоминается суббота в связи с тем, что на Хариве Господь дал народу через Моисея закон. Основной частью закона являются 10 заповедей, на третьем месте которых стоит суббота. Первая и вторая заповеди касаются Бога, а на третьем месте по важности стоит суббота. Особых комментариев не требуется, потому что содержание этих стихов говорит само за себя. Исход, глава 20, стихи 2 и 3 и с 8 по 10. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый — суббота Господу Богу твоему. Не делай в оной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Бог избрал Веселиила и Оголиава для того, чтобы построить скинию собрания, ковчег откровения, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения, жертвенник всесожжения, умывальник, одежды служебные – и все оборудование, которое относится к скинии собрания для проведения богослужения. Он исполнил их Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать со всевозможными материалами. В связи с этим Бог еще раз настоятельно напоминает своему народу о чрезвычайной важности субботы. Бог говорит Моисею в Исходе, глава 31, стихи с 13 по 15 и 17. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Шесть дней пусть делают дела, а в седьмый – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмый почил и покоился». Для того, чтобы построить скинию собрания, изготовить служебные одежды и все необходимое для проведения богослужения, Господь предлагает каждому члену израильского общества по его усердию принести Господу жертву возношения, состоящую из золота, серебра, меди, шерсти голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссона, и козьей шерсти, кож бараньих красных, и кож барсучьих, и дерево сетима, и елея для светильника, и ароматов для елея помазания, и для благовонных курений, камня оникса и камней вставных для эфода и наперстника». По этому случаю Господь снова напоминает своему народу через Моисея, что суббота есть день покоя для Израиля. Исход, глава 35, стих 2. «Шесть дней делаете дела, а день седьмый должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». Обращаю внимание на подчеркнутое выражение в этом стихе «суббота покоя Господу». Это значит, что суббота должна быть днем покоя для Господа. После кропотливого труда Господа в течение 6000 лет с язычниками и Израилем Господь желает при управлении своим народом в тысячелетнем царстве вместе со своим народом войти в покой. Поэтому суббота святая. В субботу израильтянам нельзя работать, потому что в тысячелетнем царстве труд будет не проклятием, как сейчас, а удовольствием. Люди будут жить по принципу, о котором мечтали коммунисты при победе коммунизма: есть по потребности, а работать по возможности. В связи с тем, что Господь дает Израилю свои 7 праздников, во время которых было строго запрещено работать и следовало проводить священное собрание, книга Левит 23 стих 37, он снова напоминает своему народу о субботе. Книга Левит, глава 23 стих 3. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Стих 4. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Стих 5. В 1-й месяц – 14-й день месяца между 2 вечерами Пасха Господня. Стих 6. В 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Стихи 10 и 11. Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то приносите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Стихи 15 и 16. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Стих 24. скажи сынам Израилевым, в седьмый месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Стих 27. «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте ваши души и приносите жертву Господу». Стих 34. «Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же седьмого месяца праздник кущей, 7 дней Господу». И шестой случай, Второзаконие, глава 5, стих 14. «Моисей, Божий муж, с которым Господь говорил лицом к лицу, о котором Писание свидетельствует, что Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле, которому Господь доверил вывести свой народ из Египта и через 40 лет странствования в пустыне ввести его в обетованную землю Ханаана. За то, что Моисей, будучи прекраснейшим прообразом Иисуса, не послушал Господа и ударил скалу, прообраз Иисуса Христа, во второй раз, Господь не разрешил ему войти вместе с Израилем в Ханаан. Эту миссию Господь возложил на Иисуса Навина. Зная о духовном падении, в которое глубоко погрязнет Израиль в обетованной земле, Господь напоминает ему еще раз перед входом в Ханаан через Моисея об основных 10 заповедях, в том числе и о субботе. «А день седьмый – суббота Господу, Богу твоему, не делай в оной никакого дела». На основании краткого рассмотрения этих 6 мест Писания мы получили представление о том глубоком духовном смысле и важности субботы, которые она прежде всего имеет лично для нашего Господа, а во вторую очередь и для его народа. Поэтому я особенно подчеркиваю важность исцелений Иисусом в субботу определенного количества больных с определенными болезнями. Эти знамения исцеления в субботу он совершает только над представителями своего народа. Почему? Потому что эти знамения указывают на тот факт, что в 1000-летнем мирном царстве, когда Господь Иисус введет свой народ в покой, то больных там больше не будет. Итак, мы видим, что Господь Иисус начинает историю со своим народом Израилем с субботы и закончит эту историю с субботой покоя в 1000-летнем мирном царстве. Время благодати, в течение которого Господь Иисус создает свою церковь, является только вставкой между началом и концом субботы покоя. Поэтому я считаю, что главный акцент Бог ставит на свой народ Израиль. А теперь, поскольку мы выше довольно подробно рассмотрели жемчужину, то обратимся еще раз к теме «Порядок в Божьем творении». Когда я разрабатывал эту тему, то встретился с одним непонятным фактом. Обратимся для этого к небесному Иерусалиму. Согласно посланию Галатам 4:26 читаем: «А нынешний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». После описания стен небесного Иерусалима дальше читаем в книге Откровения, глава 21, стих 21. «А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины». Как видите, небесный Иерусалим имеет в своих стенах 12 ворот из жемчужин, хотя в этих воротах совершенно нет надобности, и служат они не для того, чтобы их запирать. что в жемчужинах мы символично видим церковь Иисуса, это мы с вами выше рассмотрели. Но почему там имеется 12 ворот? Ведь число 12 – это господствующее число Израиля. Тогда почему в стенах небесного Иерусалима, который является матерью всем нам, то есть матерью церкви Иисуса, имеется 12 ворот? Ведь на основании того факта, что Израиль отверг Иисуса и не принял его своим мессией, небесный Иерусалим стал матерью церкви Иисуса. Но Бог суверен в своих решениях. Он и обетование Авраама изменял, расширял. А на основании той истины, что небесный Иерусалим имеет в своих стенах 12 ворот, мы еще раз убеждаемся в том, что в глазах Бога Израиль имеет огромное значение. По этой причине Бог определил место жительства Израиля в вечности на новой земле. А во-вторых, в этих 12 воротах мы, как Церковь Иисуса, должны видеть постоянное присутствие Израиля и в небесном Иерусалиме, когда он будет являться для прославления Агнца. Это соединение жемчужин с числом 12 говорит об очень важном факте, который я выше отметил. Самарянке, этой язычнице, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, в главе 4, стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Мы должны быть благодарны иудеям нашему спасению». Ту же самую мысль мы видим и в послании римлянам в главе 11 стихи 17 по 20. «Если же некоторые из благородных ветвей, то есть Израиль, отломились, а ты, дикая маслина, то есть язычники, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями». Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, благородные ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Исходя из этого сообщения, мы можем сделать вывод. Мы, как Церковь Иисуса, постоянно глядя на эти 12 ворот, должны помнить, что мы спасены по благодати на основании неверия Израиля, но, тем не менее, не должны превозноситься перед ним. А израильтяне, глядя на эти 12 ворот, которые Бог выполнил из жемчужин, должны помнить о том, что нам сообщает Святой Дух в послании Ефесянам, глава 2, стихи 14 по 18. «Ибо Он, которого они отвергли, есть мир наш, соделавший из обоих, из евреев и язычников, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею». А закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека в 12 воротах из жемчужин, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Богу в одном духе. Аминь.